Всем привет! В эфире подкаст oldgames.ru номер 39, вторая часть, и его ведущий Вирджил
и Димаус.
Также наш гость, эксперт Тругрю. Вот, и в этом выпуске мы говорим об играх с элементами программирования. Вот, если вы не слышали предыдущий эпизод, наверное, лучше начать с него. Вот, ну а мы остановились на игре Робот Одиссей, которую считали самой сложной игрой всех времен и народов. И начнем, продолжим с этого момента. Вот, а были ли последователи у этой игры, или тут поняли, что дело плохо, лучше чем-то другим заниматься?
Да, ну вот тут же ведь сразу несколько факторов. То, что мы управляем, сразу, в смысле программируем сразу трех вот этих роботов, то, что здесь логические вот эти схемы, и то, что эта игра не только симулятор цифровых схем, но еще и приключений, все это вместе делает ее, мне кажется, уникальной. Я, по крайней мере, не видел аналогов.
Но все-таки вот игры с графическим программированием каких-то алгоритмов, они были. И надо, наверное, упомянуть, вот недавно у нас на сайт была добавлена игра ChipWiz, которая вышла в том же году.
Да.
Но уже но для Macintosh.
Я думаю, что они независимо более-менее, да, разрабатывались.
Ну, я помню, что я вот смотрел в архивах, и вот этот вот журнал Computer Gaming World, там, кажется, называется. Да, и там прямо вот была статья о таких играх, и ChipWiz, и Робот Одиссей были помещены рядом. И я помню, что автор статьи заключал свой, так сказать, свой текст тем, что ChipWiz это все-таки слишком простая игра для такого специалиста, как он. А вот Робот Одиссей это как раз вот по его силам вполне нравится. Ну вот что касается ChipWiz, да, ну там уже действительно нормальная программера. То есть, когда мы имеем дело с составлением цифровых схем, это даже сложно назвать программированием, потому что настолько низкий уровень. То есть, это программирование, но на очень низком уровне. Даже вот ассемблер, который мы видели в Core War, это еще не так страшно. А в ChipWiz такого ничего, конечно, нет, таких ужасов. Там вполне себе хоть и графическое, но программирование на высоком уровне. Ну, я, наверное, по порядку начну, потому что, да, действительно, игра была создана в 84 году, и для вновь появившегося компьютера Macintosh была одна из первых игр для Macintosh. Кстати, написана была на интересном языке Ford, который, не знаю по каким причинам, но среда MacFord появилась на этом свежем Macintosh одной из первых. Поэтому многим разработчикам пришлось ее осваивать. Вот, и что нужно было делать в ChipWiz? Тоже программировать робота. Ну, тут только один был робот, но его не нужно было пускать какие-то сражения. Там были лабиринты, несколько миссий. В каждом лабиринте какое-то свое задание. Естественно, препятствия. Естественно, нужно было собирать какие-то вещи. Были какие-то противники. Но задания тоже разные. Там, продержаться подольше в живых там, или найти путь в лабиринте и так далее. Еще робот мог исчерпать топливо. И сделано все было так, что нельзя было придумать одну программу для этого робота и пройти всю игру с ним. Робота волей-неволей приходилось перепрограммировать для разных целей. Вот. И что касается самого программирования, как-то ну, можно себе представить и прямоугольную сетку, ячейки в ней, и в них размещаются так называемые чипы. Ну, почти как в Робот Одиссей, только внутренности чипов мы не программируем. Они достаточно интеллектуальны. То есть там были какие-то чипы, сенсоры, датчики, какие-то действия, ветвления там можно было делать, просто провода в каком-то направлении, ну и так далее. То есть что-то вроде блок-схем, только в более таком интересном виде. И крупные алгоритмы, такие вот схемы, можно было разбивать на несколько процедур экранов. Кстати, там была еще и возможность ручного управления нашим роботом. Был специальный чип для этого. И на нем нарисована была пустая кнопка. В принципе, у чипов у всех практически были еще параметры. То есть, например, если двигаться, можно было указать направление, куда, допустим, и так далее. Так вот, а в данном случае была пустая кнопка, и параметром нужно было указывать один из символов алфавита. То есть, та самая буква, та самая клавиша, которую мы нажимаем. Соответственно, этот чип работал как ветвление. То есть, просто так управлять этим роботом было нельзя. Нужно было написать вот такую еще небольшую схему, что вот есть такая-то клавиша, вот такая-то на нее реакция. Если нажата, то вот это вот. Так что вот так вот все было непросто. Вот такая игра. Ну и несмотря на то, что это черно-белая графика, да, на мой взгляд, график очень симпатичный. Игра достаточно, как мне кажется, такая привлекательная. И даже для тех, кто, может быть, вообще не связан с программированием.
Да. Ну, интересно то, что для нее пытаются сделать или пытались сделать вторую часть.
Да, авторы вот. пытались, что-то они там на флеше делали, и что-то вроде получилось, но, честно говоря, мне достаточно поиграть в эмуляторе на старом Macintosh.
Вот, причем версия уже, естественно, для Windows есть, и за бету они просили $15.
А, ну вот как. Ну вот еще один, так сказать, повод для того, чтобы все-таки освоить современный эмулятор. Потому что даже, не знаю, лет 10 назад это было гораздо сложнее, а сейчас для всех интересующихся есть такое разнообразие удобных эмуляторов, что я считаю, что те, кто интересуется старыми играми, не должны бояться, так сказать, использовать эмулятор.
Да, и у нас на сайте все это выложено уже в удобном виде. Можно просто скачать и запустить. Ничего бояться не надо.
Да. Ну а если все-таки боитесь, напишите на форум. Я думаю, вам ответят.
Угу. Давайте дальше. Какая там следующая у нас?
Да. А вот игра немножко другого толка. Tower of Babel. 89-го года игра. Ее создал достаточно известный человек Пит Кук. Известный он, конечно, в первую очередь спектрумистом, потому что он сделал сразу несколько хороших игр для Spectrum, и у него всегда были в играх интересные интерфейсы, и часто 3D-графика использовалась. А эта игра уже не для Spectrum, это, так сказать, уже такой зрелый этап творчества. Игра для Atari ST, потом она, по-моему, вышла для Amiga тоже.
Uh-huh.
Головоломка. Головоломка тоже в 3D-пространстве. На мой взгляд, достаточно симпатично это 3D-пространство выглядит. Может быть, схематично, но, так сказать, все аккуратно. И тоже есть 3 робота-паучка. И каждый какие-то свои имеет особенности. Один умеет стрелять, другой умеет толкать, третий умеет собирать предметы.
Здесь, конечно, вспоминается игра про 3 викингов.
Ну да. Но она, по-моему, вышла позже.
Ну да, разумеется.
Вот. И, видите, я пока ничего не говорю про программирование. Ну, действительно, на простых каких-то уровнях там ничего программировать не надо. Ходим по платформам, поднимаемся по лифтам, какие-то совершаем действия. Но вот возникают моменты, когда вот эти паучки должны совершать какие-то операции скоординированно друг с другом. И для этого как раз есть возможность запрограммировать их на какую-то простую последовательность. То есть это не так, как в чип-вице или, не дай бог, робот Одиссей. Это просто сколько там, по-моему, 8 позиций. Вы можете записать что-то вроде макро, такого макроса. То есть идем вперед, вперед, потом налево, потом стреляем, потом и так далее. Uh-huh. И все. И когда вы это делаете для 3 роботов, получается интересный такой вот результат совместный. Совместного их труда.
Похоже на Роборалли.
Возможно, возможно.
На штольную игру.
Uh-huh. Вот, и мне показалось, что эта игра как раз интересна тем, что здесь составление алгоритмов используется в минимальном, так сказать, ключе, как просто как такая специя, что называется, интересная геймплея. Но а кто сказал, что алгоритмические игры должны быть прямо тотально алгоритмическими, да?
Не, ну замечательно, что они такой хардкор,
когда да, конечно.
На каких-то более общую аудиторию.
Да, мне это очень нравится. Я предлагаю про Омега Карнич Харт всего несколько слов сказать.
Хорошо, Омега.
Да. Игра Омега 89-го года. Что интересно, создала вот эту игру алгоритмическую, да, для программистов, можно даже сказать. Известная компания Origin Systems. Что там есть? В принципе, ее можно считать...
Ну, Origin Systems ее выпустила, а создал ее какой-то человек, который там работал. Непонятно, кстати.
Да, действительно, человек, имени которого я сейчас даже вам не назову, но ну, про этого человека известно, что он очень давно, еще с начала 80-х, хотел сделать что-то программируемое. С танками, со всякими разными такими единицами.
Да. Вот я нашел, зовут Стюарт Би Маркс.
Ну вот.
И у него на самом деле других каких-то игр особо
ну
нет.
Вот, неудивительно, что я его не знаю. Но зато, когда, собственно говоря, он этой игрой увлек компанию Origin, со временем к ней приложили руку такие люди, как достаточно известные, да, как Ричард Гэрриот и Пол Нойрат. Так что вот такие знаменитости тоже помогали игру делать. Чем она интересна? Но я сразу вспоминаю руководство на несколько сот страниц. Это, конечно, очень серьезный такой талмуд. А по сути, это тот же вариант Robot War. Только там как происходит дело? Мы имеем дело, опять же, с какими-то усовершенствованными кибернетическими танками. Изначально у нас простой танк, и нам нужно проводить последовательность боев со все более и более серьезными танками противника, с все более и более сложным интеллектом. И если мы побеждаем в каком-то очередном бою, у нас есть возможность сделать апгрейд.
Да.
Вот. И что интересно, язык программирования там достаточно высокоуровневый и близок даже к английскому языку.
Надо еще сказать, что вот Омега, она вышла на большом количестве платформ. Я смотрю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 платформ для игры, которая посвящена программированию искусственного интеллекта.
Да.
Причем вот даже
но
она была...
Ну, все-таки известный издатель, да, мог себе позволить.
Все равно. Это, мне кажется, без даже известной-неизвестной, они должны как-то понимать, что есть такие, как сказать, мейнстримовые игры, а есть какие-то более, которые можно ради там интереса выпустить. Вот что интересно, она выходила даже в Японии на компьютере PC-98.
Да, ну, насколько я знаю, у нее до сих пор есть поклонники, люди, которые с ностальгией о ней вспоминают.
Неудивительно.
Да, вот. А вот игра, которая была сделана в духе, собственно, еще одной из рассмотренных нами игр, Cheap Wits. Это Carnage Heart. Тоже, опять же, к вопросу о Японии. Японская игра. Естественно, японские вот эти специфические роботы. Она действительно в духе Cheap Wits. То есть мы тоже видим вот эту самую сетку, видим эти чипы, которые мы можем расставлять. Язык там графически очень развитый. А миссия какая? Ну, очень простая. Захватить своими роботами чужую базу. Графика симпатичная, 3D, так сказать.
Ну да, мне показалось вообще, что эта игра очень сложная, потому что там изначально, да, надо уже создавать какие-то сложные алгоритмы.
Нету обучения никакого?
Нет, толком нет. Есть мануалы, но опять же, я вот даже поискал в интернете, и толком мануал на английском нет. Хотя игра выходила на английском, как ни странно, на Западе. Это игра для PlayStation, причем даже есть несколько частей. То есть она пользовалась популярностью. Почему нет мануала, какого-то руководства? Довольно странно.
Вообще-то, это действительно сериал, да, и последняя игра из этого сериала вышла совсем недавно, в 2013 году, это Carnage Heart EXA. И, насколько я слышал, там очень подробное, так сказать, подробное введение идет. То есть, я думаю, там, как и в духе робота Одиссей, там будут долго-долго объяснять, учить сам азам, и, в конце концов, когда выкинут уже в свободное плавание, все равно ничего не получится. Это я так шучу.
Ну, может быть, может быть. Но здесь я бы сказал, здесь есть одно отличие все-таки.
Да, вот, конечно, конечно.
Таких ранних игр, это то, что здесь все-таки надо есть такие, ну, более... элементы, схожие с симуляторами роботов. Ну, в смысле, типа MechWarrior и тому подобное. То есть здесь изначально есть какая-то у робота база, там ноги, руки, их надо поставить вооружение, так, чтобы там совпадало по весу, чтобы хватило топлива. Топливо, потому что тоже кончается, и может там не хватить на то, чтобы выполнить все инструкции. А патроны нужны, то есть есть как бы две стороны. Но, конечно, основная — это программирование. И здесь оно представлено в виде, вот как ты сказал, таких схем.
Как в Cheap Wits.
Здесь, да, как ни странно, эта игра пользовалась популярностью и вышла в каком-то 95-м году.
А на что она вышла-то хоть?
На PlayStation.
Да, в чем-то она похожа на вот этот вариант гипотетически Nether Earth, о котором я вначале говорил. То есть не просто сборка роботов, но еще и программирование. Правда, в Nether Earth была стратегия. Здесь, по-моему, до стратегии, так сказать, не дошли пока.
Ну, здесь только стратегия в том смысле, что поведение робота на поле битвы тоже надо записывать.
Да.
Ну и потом любоваться на это, соответственно, в 3D-графике уже.
Да, графика там симпатичная. Наверное, одна из самых, конечно, красивых среди алгоритмических игр.
Вот. Ладно, давайте к следующей тогда, Snake Battle.
Да, теперь давайте о Snake Battle, которая вышла в 92-м году. И создана была нашей компанией Games, российской компанией. Действительно, игра была... популярная очень, и отличал ее хороший дизайн, там была музыка. И, ну, цель какая? Ну, как вот в классической игре «Змейка», да? Только змей несколько, и опять же, искусственный интеллект, и кто кого пожрет, что называется.
Это уже каннибализм.
Да. Да, а как организовано программирование в ней? А вот это, наверное, самый такой конек игры, потому что такого я не видел больше нигде. Вот если говорить языком программистов, то там используется сопоставление с образцом, то есть вот есть голова этой змеи, и мы показываем какую-то вот конкретную ситуацию, какая перед ней может возникнуть, и показываем, как на нее реагировать, там есть, не есть, убегать и так далее. Там есть такие вещи, как... объединение, там, или, и так далее. То есть там...
Ну, там, на самом деле, несколько режимов, то есть уровней сложности. На некоторых там можно вот эти и, или использовать, на более простых Насколько я помню, там как-то более ограничено все.
Ну да, там же была какая-то версия типа Shareware, да? По-моему, ну, типа бесплатной, и в ней вроде как мало чего можно было делать. По крайней мере, вот этого и или, кажется,
да,
не было.
Интересно, насколько хорошо такая игра могла продаваться? На что вообще не рассчитывали?
Вообще-то они рассчитывали на много, и я бы сказал, что у них были все шансы. То есть,
ну, я думаю, что у нас в стране-то вряд ли можно было продавать в то время очень большом количестве игры, учитывая, что небольшой рынок был.
Ну да, да, те же самые их Lines копировали все, кому не лень. Но они хотели, конечно, выйти на американский рынок, и все-таки не вышли. Если говорить о причинах таких вот именно чисто технических, игровых, то вот игра замечательная. И вот это графическое сопоставление с образцом, и все, как дизайн выглядит, все замечательно. Единственное, что, как мне кажется, они несколько переборщили с элементом случайности. Может быть, это мое мнение. Я не так в нее много играл, хотя я эту игру очень люблю и уважаю, и автор.
Мне, кстати, тоже так показалось. Еще мне тот, когда я играл, тоже интересный момент запомнился насчет платности там и вот наших обсуждений про free-to-play и прочие вещи. Вот там змеи, они сохраняются, насколько я помню, файл, и чтобы его, и ее посмотреть, там отредактировать, нужно знать пароль. Который при создании создается. И там в какой-то было написано, что типа присылайте мне там 10 баксов, и я скажу вам пароль.
Ну да, вот. Да.
Первые основы вот этого всего-то, о чем мы все недавно говорили.
Да, то есть планы были по завоеванию там мира большие, но увы, ничего, так сказать, толком. Но игра действительно осталась особняком среди алгоритмических игр. Вот в первую очередь за свой такой оригинальный подход. Кстати, да. Кто ее сделал, вот, собственно, вот автором идеи дизайнером является Евгений Сотников, глава Геймес на тот момент. Я, кстати, попытался проследить судьбу Евгения Сотникова и дошел только до 1С Wireless, которые это подразделение 1С, которые занимаются
мобильными,
да,
играми.
Да.
И он сгинул в их нет.
Вот похоже, что да.
Ну, кстати, 1С Wireless, я, кстати, недавно тоже смотрел что-то по нему. Там разрабатывались многие игры для западных компаний, насколько я
понимаю. То есть, может быть, не знаем мы, а он на самом-то деле
да.
Сделал что-нибудь такое.
Понятно. Ну, давайте, такая у нас еще одна игра осталась.
Да, TIS 100. Ну, совсем свежая игра 2015 года. А кто ее сделал? А сделал ее Закари Барт. На мой взгляд, это вообще сейчас из современных, среди лучших инди-разработчиков. Собственно, тот, на ком вообще вот высокое звание Индии держится, как мне кажется. Ну, можно вспомнить, что он, например, автор прототипа Майнкрафт, собственно говоря.
Infinity Miner.
Да. И вообще он с каких-то пор сконцентрировался на алгоритмических играх, и сделал их он очень много. Можно там вспомнить Space Jam и прочие, более старые. А вот TIS-100. И сюжет там даже есть какой-то сюжет, где-то там в гараже находят среди кучи мусора древний компьютер, и играющему предлагается разобраться, что это такое вообще. Дядя, мол, построил, а...
Ну, не построил, там, мне кажется, тоже нашел. Я тоже пытался разгадать загадку, для чего нужен компьютер.
Ну вот, что он на нем делал, короче говоря. Может, он его купил, но что-то на нем
да.
Такое таинственное делал.
То есть, да, то есть суть в том, что как бы сначала компьютер он неисправен, то есть он неисправен, там то ли какая-то у него каша в этом самом, в роме зашита.
Угу.
И надо исправлять программы, разные блоки и разблокировать, собственно, чтобы дойти до конца и открыть загадку, тайну точнее.
Да, с точки зрения программирования, там используется что-то вроде того, что мы видели в Core War, то есть язык ассемблера. Но при этом все это изолировано в отдельных компьютерах, процессах таких, да, потому что это на самом деле весь этот вот компьютер дяди Рэнди, он представляет собой 12-процессорную систему. И в каждом процессоре своя программка крутится. И вот эта вот сетка из процессоров, это уже ближе, наверное, к чип-виц. То есть они могут друг с другом связываться, передавать в четырех направлениях какие-то данные через порты. И вот таким образом, то есть новизна тут в том, что мы пытаемся создать эту вот программу, которая распределена по отдельным процессорным таким элементам. И на самом-то деле такие компьютеры действительно существовали. Можно вспомнить транспьютеры из 80-х. Есть и современные так называемые мультикомпьютеры на кристалле. Мне даже довелось один из таких программировать. И это, кстати, одна из причин, почему я был удивлен, что в эту игру играют, а в нее действительно играют. То есть она какую-то популярность имеет.
Ну это да. Вот. И даже вот есть всякие там сайты, где игроки делятся своими решениями. Потому что там ведь в этой игре мне есть как. Ну, это как пазл, можно считать, mm-hmm. да? И как вот в каждых пазлах, ну, сейчас в основном в мобильных играх, там есть несколько звездочек, да, то есть если сделал хорошо совсем, минимум ходов, там минимум mm-hmm. времени, то тебе 3 звезды. Если сделал там среднее, то тебе 2 звезды. Но если в принципе сделал, то 1. И вот здесь есть такое понятие, как количество циклов, использованное количество времени и количество вот этих нодов, ячеек. Соответственно, для того, чтобы оптимальную программу написать по каждому параметру, ну, это, по сути, надо заново ее переделывать. Mm-hmm. Вот. И здесь, собственно, соревнуются вот в этом. Кто сделает лучше или кто, например, наоборот, сделает программу, которая работает дольше всего. То есть некоторые игроки делали вот самую первую программу, это тест диагностики. Она очень простая. И вот самый неэффективный тест здесь написали, ну, занимает 9 реальных часов времени для прохождения.
Да.
Такие дела.
Да, интересно, что там и документация в таком любопытном стиле представлена. Прямо как вот для старых машин это все. Прилагалось раньше, то есть вот есть какая-то непонятная, какой-то чип или компьютер, и вот нужно по каким-то отрывкам из документации пытаться понять, что, где и как. И, кстати говоря, по поводу количества тактов и прочего, там ведь еще интересно, я не знаю, может быть, сейчас во всех играх, так, я, наверное, отстал от жизни, ведь там же показывается, как остальные, да, выполнили конкретно вот это вот.
Ну, я, честно говоря, не знаю, откуда эта информация
берется. Вот это, на самом деле, это информация из Steam. То есть это другие люди решали эту задачу. Mm. Можно видеть, насколько эффективно ты ее решил. И действительно, чтобы сократить количество циклов, нужно делать такие вещи, которые, в принципе, ну, большинство программистов на самом деле с ними не сталкиваются. Распараллеливание алгоритма по процессорам. А здесь в игровой форме это делается. На самом-то деле я могу так сказать, что, в принципе, в основном даже и архитектура современных компьютеров, процессоров, с которыми мы имеем дело, они в каком-то смысле консервативны. Потому что их, так сказать, авторы боятся того, что они создадут что-нибудь, ну, настолько радикальное. Оно может быть и быстрое, но настолько непривычное программистам, уже программистам-профессионалам, что те это дело не освоят. А тут я вижу в игровой форме совершенно другой подход. И люди, даже не программисты, в это с удовольствием играют и решают задачи. На мой взгляд, это одна из, так сказать, причин вообще, почему оправдан вообще такой жанр, почему он имеет право на существование. Это действительно польза.
Угу. Ну вот, мне кажется, что вопрос-то интересный и другой возникает. А возможно ли научиться программированию, играя вот в такие игры? Естественно, которые не сделаны на основе там реальных языков. Вот типа T100...
Я думаю, что это должно быть как дополнение к обучению. Просто когда надоедает, так сказать, учиться просто на каких-то там задачах, можно параллельно учиться в игровой форме, что тоже должно быть интересно.
Нет, ну это вот дает ли это какой-то реальный толк, или это аналог Guitar Hero?
Где у меня есть мнение на этот счет. Дело в том, что вот программисты моего поколения учились на более простых машинах, нежели вот сейчас мы имеем. Они были гораздо проще и гораздо более понятными, что называется. Вот сейчас вот понять в деталях все, так сказать, элементы современного компьютера достаточно сложно даже для профессионала. А на каком-нибудь ZX Spectrum 8-битном это было не проблема. Не составляло проблем. И вот этот вот игровой, виртуальный, простой компьютер, может быть, действительно это какой-то шанс в простом таком вот виде освоить серьезные вещи, начать с чего-то простого, но замкнутого, не просто, чтобы это было.
Но это вопрос к тому, а нужно ли там, например, было, вот как когда мы в школе учились изучать Basic, или это пустая трата времени?
Ну да, и надо было с Java начинать.
Ну да, или надо было то, что действительно нужно, так сказать, то, что более актуально. Это вопрос дискуссионный, в общем, вряд ли мы сможем на него дать ответ.
Да. Ну, я думаю, надо, наверное, подвести к концу нашу дискуссию сегодня.
Да, я вот то, что хотел сказать. Часто идут разговоры по поводу того, должны ли вообще дизайнеры игр уметь составлять алгоритмы. Вот те, кто создает игры, да, казалось бы. Ну, тут надо сказать, что речь идет не о том, чтобы они умели вот именно на уровне, на низком программировать там какую-то там 3D-графику и так далее. Но ведь действительно в игре за графикой и сюжетом скрываются вот что там в основе. Какие-то процессы игровые. алгоритм. Вот они составляют суть игры, вот эти правила и так далее. А мы-то говорим о том, чтобы попробовать в игру ввести, в игровой процесс программирования. А это уже вообще другой
сейчас, уровень. Сейчас, по-моему, гейм-дизайнер уже не тот человек, который придумывает правила игры.
Ну, к сожалению, да. Это тоже дискуссионный вопрос, по крайней мере, большой. Я просто к тому говорю, что, на мой взгляд, это, может быть, на мой взгляд, сейчас ключевым является возможность, ну, в смысле, идея сделать программирование, вот это вот, о чем мы говорили, органичной частью игрового процесса. И вот как вот, например, мы видели в Tower of Babel, это может быть совсем маленькая часть, как сейчас принято говорить, маленькая такая механика, да? И с другой стороны, мне нужно это все разрастать до такой степени, чтобы оно разрасталось, чтобы превратилось в рутину. Потому что в профессии программиста это рутины достаточно. Игра все-таки это не жизнь, да? Надо, чтобы это все-таки было интересно. То есть язык должен быть настолько хорошо связан с игровым процессом, достаточно простым, чтобы это было и увлекательно, и не превращалось в мучение. Мне кажется, игры будущего должны будут включать в себя такие элементы. Элементы составления алгоритмов. По крайней мере, это, мне кажется, интересно будет.
И на этой глубокой мысли мы подводим наш выпуск к концу. Обязательно пишите, что вы думаете о таких играх. Может быть, вы в них сами играете. Или, возможно, увиденное вами напомнило что-то о вашей реальной работе. Я думаю, что у нас хватает программистов и разработчиков игр среди наших слушателей.
Да, пишите свои мысли и не забывайте про нашу группу. Там тоже можно что-нибудь писать. Вот, оставайтесь с нами.
Да.
И спасибо нашему гостю, эксперту Трубрю.
Спасибо за внимание.
Надеемся видеть снова в нашей студии.
Пожалуйста, такой интересный рассказ.
Спасибо. Угу.
Вот, с вами были Вирджил
и Дималос.
Угу. Удачи.
Счастливо.
Всем пока.